Сегодня я хочу прочитать лекцию, которую в свое время я не смог прочитать по состоянию здоровья. Меня забивал дикий кашель. Гауриприя Матаджи читала какую-то часть лекции, потом я вроде бы пришел в себя, кое-как закончил. Но сегодня я хочу ее прочитать повторно. Я думаю, это не будет лишним напомнить себе о том, какие жертвы принесли первые вайшнавы в Советском Союзе, чтобы мы смогли сейчас практиковать высшую систему йоги. По книге Шобхи Девидаси Иоанны Кудашовой Шачисута его убили за веру. В 1971 году Шрила Прабхупада приехал в Россию. Страна не знала своей удачи, но он сумел повлиять на ход ее истории. Есть фотографии, где Прабхупада гуляет по Москве. Он сказал, здесь будет очень много преданных. В Москве будет очень большой храм. По всей стране люди будут воспевать Харе Кришна Махамантру и возвращаться в духовный мир. За 3 дня, пройденных в столице, удалось встретиться с советским востоковедом Котовским и молодым пытливым юношей Анатолием Пеняевым. После этой встречи Анатолий с верой принял учение бхакти, любовной и бескорыстной преданности Богу. Уезжая, Прабхупада сказал российскому ученику: «Всем говори о сознании Кришны». «Каков учитель, таков и ученик». Анатолий является единственным представителем Шрилы Прабхупады в стране советов. В стране, где любая идеология, отличающаяся от линии партии, преследовалась по закону. Героизм людей, стремящихся к правде и свободе, в тех условиях можно сравнить разве что с подвигами героев на войне. Нам известны имена героев Великой Отечественной, но имена духовных воинов не вписаны в историю. Остается надеяться, что их имена не канут в лету. В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит: «Зло никогда не одолеет того, кто творит добро». Можно возразить, как это не одолеет? Иисуса Христа распяли. Кали-юга – это век деградации, век порока, век раздора, век невежества. В Кали-югу можно запрещать проповедовать Будде, оскорбляя его. В Кали-югу можно распять Иисуса Христа, можно отрубить голову Иоанну Предтечи, можно много раз пытаться убить пророка Магомета, можно на 22 базарных площадях насмерть палками забивать Харидаса Такура, можно пытаться убить Рамануджу Ачарию, можно пытаться и даже сделать это, выкрасть рукописи в единичном экземпляре Мадхава Ачарьи. Можно Бхагаватам Сарасвати Такура со 2-го этажа сбрасывать. Правда, его это не останавливало. Он вставал и продолжал проповедь. Можно не понимать, кто такой Шрила Прабхупада. Не понимать, что он дал нам. Какое бесценное сокровище принес в эту атеистическую страну Советский Союз. «Обитель зла» снимают фильм ужасов. Зачем снимать какую-то фантастику? Нужно просто показывать документальные фильмы про Советский Союз. Это будет настоящая «Обитель зла». Со всеми подробностями. ГУЛАГ и все остальное. Революция. Один человек писал Ленину: «Самый большой подонок преступного мира вам в подметки не годится. Вы одним росчерком пера отправляете на смерть сотни тысяч. И даже больше. И в такую страну Шрила Прабхупада принес послание Господа Чайтаньи Махапрабху. Война продолжается. Война идет между дхармой и адхармой, между религией и безбожием. Вот это настоящая война. Она идет всегда, особенно в Кали-Югу. Все остальные войны просто вытекают из этой войны. И на этой войне также гибнут люди, духовные воины. Но что имеет в виду Кришна, когда говорит, что зло никогда не одолеет того, кто творит добро? Потому что он сам злым не станет. Даже если его тело распято. Он победил. Даже покидая это тело преждевременно. Он молится: «Господи, прости их, не ведают, что творят». Иисус Христос молился Богу таким образом. Харидас Такур таким образом молился, когда его забивали палками. И Анатолий рассказывал о цели человеческой жизни всем, кто проявлял искренний интерес к этой теме. Молодые советские юноши и девушки присоединялись к нему. С риском для жизни переводили книги, с риском для жизни печатали и распространяли их. С риском для жизни собирались вместе, чтобы слушать и петь святое имя Бога. Это сейчас мы без риска для жизни это делаем. Тогда это было очень опасно. Риск стал для них привычным делом. Они рисковали своими жизнями ради счастья других, погибали, но веру не предавали. Мы, поколение преданных, пришедших в движение позже, в неоплатном долгу перед ними. Если сейчас кто-то сталкивается с трудностями в духовной практике, то пусть он вспомнит трудности, через которые проходили пионеры движения Харе Кришна в России. И точно так же, как существуют памятники погибшим в борьбе за Родину, также должны быть памятники погибшим за веру в России. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Дмитрий Самохвалов, Дамодара Дас, вспоминает, говорит: «Духовный мир существует, он так же реален, как мир, в котором мы с вами живем. И так же, как любого пункта в этом мире можно достичь, просто купив билет и сев на самолет, так же духовной обители можно достичь, сев на самолет трансцендентного знания и оплатив непомерно высокую цену билета духовной валютой. Это книга о человеке, который оплатил свой билет к Богу, его звали Шачисута. Данное повествование является скромной попыткой прославить эту возвышенную душу чистого преданного Бога, прославить всех первых преданных, распространявших духовное знание в закрытой стране развитого социализма, благодаря чьим усилиям мы пришли в российское общество сознания Кришны, и кто сумел купить свои билеты назад домой к Богу. Мое сердце всегда у ваших ног». 26 декабря 1987 года по вине администрации исправительной колонии общего режима умер от истощения Саркис Рустамович Аганджанян, 23-летний последователь движения Харе Кришна. Ему не хотели улучшить питание и перевести на легкую работу. Срок его заключения заканчивался 23 января 1988 года. В первой половине декабря его посетил отец. После этого Аганджанян написал своим друзьям из Харе Кришна, чтобы они приехали за ним ко дню освобождения. Однако 24 декабря его родители получили телеграмму о плохом состоянии сына и сразу выехали к нему. Приехав на место, они узнали, что их сын уже умер. Родные просили администрацию отдать им тело сына, но их просьба не была удовлетворена, и он был похоронен в зоне. Дело о смерти Саркиза Аганджаняна было взято для расследования. 1 февраля 1988 года верующие Харе Кришна встретились с начальником приемной Верховного суда Мосина И.Н. Они сообщили ей о трагической гибели в зоне Аганджаняна Саркиза, об изуверском убийстве в тюремной камере А.А. Айрапетяна и смерти М.Г. Экомкочана в психиатрической больнице. Все они оказались жертвами беззакония, творимого на местах по отношению к верующим Харе Кришна. Из воспоминаний Буни Атян Гагика Саруабава Надаса: «Каждое утро Шачисута один убирал алтарную комнату, мыл все очень тщательно, передвигая мебель, и постоянно пел при этом мантру Харе Кришна. Одновременно с этим в огромных казанах на плите он готовил просад для преданных. Помыв алтарный, он ставил казаны перед алтарем и предлагал свое скромное подношение. Пока просад предлагался, он снова пел. Затем звал преданных: «Дорогие братья, просад! Кушайте, пожалуйста, пока горячая каша. Кушайте, это милость Господа». Часто Камала Маладас старался усадить Шачисуту поесть вместе со всеми. «Дорогой Саркис, ты садись, давай я положу тебе просад». Когда Шачисута присаживался, Камала Мала накладывал ему огромную порцию горячей каши и, видя расширившиеся от удивления глаза Шачисуты, участливо спрашивал: «Что, много?» «А я думаю, немного. Ты ешь, дорогой Саркис, ешь, пока есть. А то потом наступят тяжелые времена, может, попадем в тюрьму. И будем тогда вспоминать об этом просаде, и будем сожалеть, что так мало ели». Гуру Махарадж, вспоминая, что тогда старшие проповедовали и жили с мыслью, что их всех посадят. Если какой-то младший пытался вперед батьки в пекло лезть, ему говорили: «Ты пока обучайся, набирайся сил, нас посадят, ты выйдешь на передовую, будешь проповедовать, подготовишь себе смену, потом тебя посадят, твои помощники будут проповедовать». Они жили в таком режиме, с такой уверенностью. Из воспоминаний Сурена Карапетяна, Саньясы Даса: «Впервые я увидел Шачисуту в январе 1985 года. Помню, я лежал тогда дома у Камала Малы со воспалением легких. Они пришли вместе с Саруабавана Дасом. Камала Мала говорил очень серьезные для начинающих вещи, и мне все время казалось, что они не поймут. Но я ошибся. Они были в восторге и в тот же день бросили курить гашиш. С индийской философией они были уже знакомы, правда, из оскверненного источника, от имперсоналистов. С принципами ахимсы ненасилия тоже, и потому были вегетарианцами. Шачисута и Сарабавана были родом из одной деревушки Мегре, одноклассниками и неразлучными друзьями. Вместе служили в армии. В армии очень трудно не есть мясо, но они принципиально не ели его. Из-за этого Шачисуте постоянно приходилось терпеть побои от солдат и офицеров. А Сарабавана однажды офицер избил так, что у него начал косить глаз. Я поражался, откуда у людей такая вера? Ведь тогда они еще не были знакомы с сознанием Кришны. Отличительной чертой Шачисуты было, что он всегда говорил очень мало и никогда не сидел без дела. Вставал Шачисута обычно очень рано и сразу же начинал повторять или напевать мантру. Что бы он ни делал, мыл алтарную комнату, готовил, перемывал посуду, он постоянно напевал Хари Кришна. Однажды после завтрака случилась забавная история. Шачисута поел первым и встал, по обыкновению напевая мантру. Пошел в ванную мыть посуду. Помыв посуду, он увидел таз с замоченными брюками. Это были мои брюки. Он постирал их, выжил и аккуратно развесил на веревке. Я пришел следом, увидел брюки, аккуратно висевшие на веревке, и все понял. «О, Прабу, Саркис, зачем ты постирал мои брюки?» Он на это ничего не ответил, лишь застенчиво улыбнулся. Господь Чайтанья стирал одежду своих преданных. Те были в шоке. Представляете, Бог за вами ухаживает. Они говорили: «Почему ты это делаешь? Не надо». Он говорил: «Пожалуйста, позвольте мне служить вам». Поклонение вайшнаву выше, чем поклонение Богу. Сам Господь об этом говорит. Сам Господь это показывает своим примером. Из воспоминаний Изабеллы Бучаль, Яги Девидаси: «Шачисута всегда с большим удовольствием служил преданным. Крупный, как слон, высокий, тихий, одновременно он был скромным, невидным и неслышным. Настоящий слуга. Сервис должен быть осязаемым, но незаметным. То есть идеальный слуга, все сделано, а его самого как будто не видно даже. Он все время что-то делал. Он был очень смиренным, все удивлялись его смирению, но он пришел с этим качеством. Говорил он очень мало, и могло сложиться впечатление, что у него нет особых чувств к практике и вообще к чему-либо. Но на самом деле он так привязался к Кришне и своему духовному учителю, что непрерывно воспевал святые имена Господа. Прежде я никогда не видел такого. Преданный иногда сравнивал его с современниками и последователями Господа Чайтани, но пел он очень нескладно. Однажды я очень прямо сказала ему об этом: «Саркис, ты так нескладно поешь. Тебе нужно научиться петь. Купи себе магнитофон, вставь кассету и очень внимательно подпевай. Так ты скоро научишься петь». Ответ Шачисуты был: поразительным. «Да что вы! Как я куплю магнитофон, когда сейчас так нужны деньги на печатание книг? Как он сказал это, Боже! Его искренности не было границ. Я буквально влюбилась в него. Саньяса! Какой это удивительный мальчик, откуда он?» Саньяса ответил: «Да, он удивительный. Он пастух, он приезжает из своей деревни Мегре только по воскресеньям. А сегодня он приехал и пожертвовал мне 2000 рублей на печатание книг. Он очень любит книги Прабхупады. По тем временам 2000. Ничего для себя. Принцип бхакти-йоги. Все для других. Через какое-то время меня повезли на квартиру, где печатали книги. Туда брали не всех, соблюдали строгую конспирацию. Квартира находилась в одном из больших многоэтажных домов. Листы бумаги завозили в лифте, работал целый цех, на кухне в больших котлах готовился просад. Меня провели к Шачисути как бы в помощнице, и я спросила, что мне делать. Он по обыкновению на очень простом языке объяснил: «Вам нужно будет брать готовую обложку и вставлять в нее книгу, потом соединять. Только сделать нужно все ровно, иначе придет саньяса и будет недоволен. Наши книги должны быть очень хорошие, лучше всех остальных». Сам Шачисута делал самую сложную работу. Он обрезал готовый экземпляр новенькой Бхагавадгиты хорошо наточенным ножом. Это было трудно, но он делал это с полной самоотдачей, с его лба градом катился пот. Из воспоминаний Сарабхава Надаса: «Шачисута буквально изнурял себя тяжелым трудом. Я часто говорил ему: Саркис, дорогой, отдохни немного. Ты уже столько часов работаешь, посмотри, опять руки в кровь истер». Шачисута смотрел на распухшие и отекшие руки и смиренно улыбался: «Ничего, Гагик, зато сколько книг готово. Завтра распространять будем. Мне много надо. Чем больше книг, тем лучше». Тогда я опять спрашивал: «Может, просада хочешь? Давай принесу». «Ну давай. Кто же от просада откажется? Это же милость». Я уходил и возвращался с наполненными просадом тарелками. «Вот, Саркис, кушай, дорогой. Просад у тебя замечательный. Никогда я не ел ничего вкуснее. Хотя это просто пшенка, но она такая вкусная». «А хочешь, она еще вкуснее станет?» – спрашивал Саркис. Он вставал, шел к рабочему столу, собирал стружки, образующиеся при обрезке книг, и обильно посыпал ею порции просада. Потом пояснял: «Знаешь, Гагик, корми говорят, что эта стружка ядовитая, но стружка от наших книг трансцендентная, нектарная. Ешь, дорогой, набирайся сил, так много нам нужно сделать». Преданные работали сутками, часто даже засыпали на рабочем месте. По обыкновению Шачисута вставал рано утром. Настроение у него всегда было бодрое, но, видя новые книги, он словно окрылялся. «Совсем светло уже, Харибол, сколько новых книг, сердце радуется». Все его лицо расплывалось в улыбке, он с удовольствием складывал новые гиты в рюкзак, готовый тут же бежать на улицу. Я пытался остановить его: «Саркис, подожди, поешь сначала». Но Шачисута не слушал: «Дорогой Прабу, извини, я не могу ждать. Когда эти книги ждут сотни людей, как я могу ждать? Сам посуди, я быстро вернусь». Он стремительно убегал, а я кричал ему: «Осторожнее, Саркис!» «Конечно, я постараюсь осторожнее. Хорошо бы, если бы вы еще немного книг сделали, а то вдруг этого не хватит». «Постарайтесь, я скоро вернусь и еще пойду». Я опять повторял: «Главное, будь осторожнее». «Да что тебе говорить, я же лучше твоего знаю, что ты не умеешь быть осторожным». Саркис возвращался, мы крепко обнимались на прощание, и Шачисута просил моих благословений. Как правило, Шачисута целый день распространял книги и возвращался уже очень поздно, не раньше, чем к вечерней службе. Но входил окрыленный, со счастливой и простой улыбкой на лице. Всех приветствовал привычным «Харе Кришна». Кланялся Панчататве. Затем доставал из пустых рюкзаков кипы денег и складывал у алтаря. «Сегодня только 104 книги было, я их все распространил. Пожалуйста, дорогой Чайтанья Махапрабху, сделай так, чтобы у нас было много книг, и я их все распространю». 104 книги по тем временам в Советском Союзе. Это как сейчас, не знаю, 1004 или 10 040. Про него чудеса преданные рассказывают, когда вспоминают, как он книги распространял. Я не знаю, про него это точно или нет, забыл. Но преданных ждало КГБ. Там была одна дорога, и с двух сторон дороги стояли сотрудники КГБ. Ждали человека с двумя большими сумками. И преданные думали, а как пройти? Повяжут? В любом случае. И скорее всего это был Шачисуса Прабху. Он сказал, вы что, не верите в Кришну? Господь в каждом сердце. Предайтесь Кришне. Дайте мне. Он начинал повторять Хари Кришна Махамантру, брал эти сумки и шел прямо, не скрываясь, к этим сотрудникам. Но когда он доходил до них, каждый из них поворачивался в другую сторону. Когда он проходил, они опять поворачивались и смотрели на дорогу. Преданные не понимали, мистика какая-то. А он говорил, вы не верите в Кришну. Он может все, для Бога нет ничего невозможного. Если ваша вера хотя бы с горчичное зерно, говорил Христос, скажите горе, подойти, она подойдет. Это вопрос веры. Бог в каждом атоме, в каждом сердце. Мы в Боге находимся. И при этом чего-то боимся. Как Франциск Ассизский в этом фильме «Брат Солнце, сестра Луна» кричит этим епископам, прочим христианам, которые вокруг папы собрались, старшие, преданные. У вас мало веры. У вас мало веры. Обязательно посмотрите этот фильм «Брат Солнце, сестра Луна». Кто из вас, заботясь, может вырасти хотя бы на ноготь? Заботясь о себе. Никто не сможет прогрессировать духовно, заботясь о себе. Прогрессировать духовно, расти может только человек, который заботится о духовном благе других. Шачисута распространял книги очень удивительным образом. Вокруг него собирались целые толпы людей. Люди чувствовали его искренность и, самое главное, его любовь. Он действительно любил людей. Он всем сердцем болел за судьбу каждого, с кем сводил его Господь. Иногда Шачисута просовывал свою большую голову в какой-нибудь продуктовый ларек и начинал проповедовать на очень простом и понятном языке. «Здравствуй, дорогой! Вот очень редкие книги о йоге, об индийской философии. Возьми! Вот и здорово! Джая Прабхупад!» В другой раз подсаживался к кому-нибудь на скамейку. «Здравствуйте! Здесь очень интересные книги. Они глаза на мир открывают, и без них говоришь интересно. Ну что ж интересного? Крутишь целый день баранку, а к вечеру сам как баранка. А здесь так много нового. Возьми». Нередко во время таких бесед к нему подходил милиционер и забирал в участок. Из воспоминаний Яги Девидаси. Сарки собрали очень часто, иногда по нескольку раз в день. Тогда, в 80-е годы, распространение религиозной литературы преследовалось законом. А Саркис распространял так часто, что и горожане, и милиционеры знали его в лицо. Большей частью Саркис выкручивался, он брал каким-то личным обаянием. Завидев Шачисуту с книгами в очередной раз, милиционер просто всплескивал руками. «Аган Жанян, опять ты! Ты же обещал, что этого больше не повторится! Обещал?» «Обещал. И что? Ну что? А что я такого делаю? В этом ведь нет ничего плохого. Ну хорошо, хорошо, я больше не буду. Не хочется мне тебе верить, Аган Жанян. Оставь паспорт и книги тоже». «Товарищ милиционер, книги не надо, пожалуйста, вот паспорт, возьмите». «А книги не надо». «Не получится, Саркис, не получится. По-хорошему ты, видно, не понимаешь. Ну давай, иди, иди от беды подальше». После таких происшествий Шачисута приходил обычно угрюмый и подавленный. Он всем своим большим сердцем переживал за литературу. Ничего не жалко, жалко только книги. Старались ведь преданно и делали. Но уже через некоторое время он веселел. С лица пропадали угрюмость и подавленность, а в глазах загорался по-детски наивный и шкодный огонек. «Ну да ладно, ничего, зато теперь ты только представь, Прабу, милиционеры сами их распространять будут. Они будут распространять книги Прабхупады. Да, я понял, это Кришна дает им шанс». Они будут распространять сознание Кришны. Это будет их преданным служением на всю милость Бога. Из воспоминаний Тадевоса Манукьяна, Триданди Даса. Шачисута очень любил распространять книги и считал это единственным преданным служением. Распространял он их не штуками и не десятками, а сотнями. Хотя он был не очень грамотным и, скорее всего, не прочитал всех книг Прабхупады, которые тогда были напечатаны, но интуитивно он их очень хорошо понимал. В конце 1983 года он в первый раз приехал на квартиру к преданным, а в конце 1984 года переехал совсем. Он никогда ни с кем не разговаривал даже 5 минут. Слушал только про Кришну и во время слушания обязательно что-либо делал. Если вдруг начинали говорить не о Кришне, то поднимался и уходил. Он никогда ни с кем не спорил. А если видел, что кто-то спорит, то просто говорил: какой смысл спорить и терять попусту время, когда можно пойти и распространять книги? Если кто-то совершал ошибку или делал что-то бесполезное, Шачисута болезненно реагировал: зачем ты это сделал? Ведь можно было пойти и распространять в это время книги. Я сам стал распространителем книг только потому, что видел пример Шачисуты. Однажды саньяса собрал преданных на очередную проповедническую программу. Программа, как обычно, началась с киртана. Саньяса вел киртан сам. Постоянно раздавались звонки в дверь, подходили новые люди, их тепло и радушно встречали. «Заходите, Харибол! Харе Кришна, проходите, пожалуйста!» «Харибол, уже почти все собрались, вас ждем!» Вдруг среди киртана саньяса остановил пение. Наступила тишина. После небольшой паузы саньяса очень серьезно заговорил: «Дорогие преданные, у меня для вас важное сообщение. Завтра у нас очень ответственный день. Этот день необычный, это Вьяса-пуджа, день явления нашего возлюбленного духовного учителя. Моего ученики нужно достойно встретить это событие. У меня большая просьба ко всем вам. Нужно быть предельно осторожными и максимально усилить конспирацию. Думаю, что КГБ прекрасно знает эту дату. За каждым из нас и так следят по 2 машины КГБ. Пока у нас 5 явочных мест по городу. Я думаю, что будет лучше, если мы разделимся на несколько небольших групп и будем находиться группами на этих явках. Если мы будем в 2 или 3 местах, нас могут взять всех. Если же мы будем в 5 местах, то есть шанс сохранить хотя бы 1 явку. Готовить просад будем по местам, затем нужно будет встретиться по прежним адресам. И уже там вы узнаете, где будет общая Вьяса-пуджа». Какая веселая жизнь. А не то, что пришел, послушал, попел, поел и ушел. Кто не рискует, тот не ест просада. Раньше преданные говорили. Все преданные были вдохновлены. День явления духовного учителя – настоящий праздник. Духовный. Перед Вьяса-пуджей Шачисута старался сделать как можно больше книг. Он был полностью сконцентрирован на книгах и постоянно прославлял своего духовного учителя, напевая «Джая Вишнупада». Пел и делал книги, пел и делал книги. Я пришел на квартиру рано утром, тихонечко позвонил в дверь, Шачисута не спал, открыл быстро. «О, дорогой Прабу, заходи». «Ты один?» – спросил я его. «Один. Делаешь книги?» «Да, я пообещал сделать на Вьяса-пуджу 25 гид. И даже хочу распространить их. Уже почти готово. Давай помогу». Шачисута охотно согласился. «Так быстрее будет. Ты отрезай вот это, а я буду складывать готовые книги в ящик». Несмотря на вдохновение и концентрацию, помнится, в тот день Шачисута жаловался на холод. «Холодно сегодня». «Да», – ответил я, – «осенний день, осенняя погода». Саркис подошел к маленькой электрической плите, стоявшей в комнате. Какое-то время подержал над ней озябшие руки. «Пока ребята не пришли, я посплю немного. Ночью не удалось, книги делал. А здесь тепло. Я недолго». Шачисута свернулся калачиком, обнял слегка теплую плитку и мигом заснул. Я подошел к окну. Возле нашего подъезда стояли «Жигули». Странные люди вышли из машины, сели обратно, уехали. «Слава Богу, другая машина, и это тоже уехало. А вот и ребята, Нитянанда и Харидас. А вот и первая машина следом за ними, КГБ». Словно ошпаренный, я шарахнулся от окна и бросился к Шачисуте. «Саркис, Саркис, дорогой, вставай!» Я старался как можно быстрее растормошить спящего Шачисуту. Он проснулся и, озираясь по сторонам, спросил, что происходит. «Нас явно берут, нужно ребят предупредить». К моему удивлению, его реакция не была такой бурной. Он оглянулся по сторонам. «Предупреди ребят, а я не пойду. Вряд ли они сюда придут, я не хочу оставлять книги». Мне ничего не оставалось, как бежать, предупредить преданных. А Шачисута обнял теплую плиту и продолжал спать. Преданным пришлось бежать по крышам. Шифер на крыше стал грохотать. и скоро в одном месте обрушился. «О, Кришна, Нитьянанда провалился, давай быстрее руку! Харе Кришна!» Мы бежали как только можно быстро, но спецслужбы были повсюду. Шачусуту забрали в тот же самый день, на той же самой квартире. Других преданных забрали на других явках. Это был хорошо разработанный план КГБ. Скоро все преданные без исключения были взяты под следствие. Какое-то время спустя состоялся суд. Советский судья зачитал приговор, вынесенный первым вайшнавом, проповедовавшим любовь к Богу в стране, исповедующей атеизм. Обвиняемый Агвиан Каляевич Арутюнян приговорен к 3 годам лишения свободы. Обвиняемый Гагик Сережаевич Буниатян приговорен к 2 годам лишения свободы. Обвиняемый Саркис Рустамович Аганжанян к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Из воспоминаний Сарабхава Надаса. Нас заводили по одному, иногда по 2 в следственную комнату. На допросе мы повторяли «Харе Кришна». Так было легче. Вопросы следователя были стандартными. Ты распространял книги? Да. А где ты их брал? Не знаю. Харе Кришна. Как правило, за таким ответом следовал жестокий профессиональный удар. А теперь вспомнил? Харе Кришна. Видя, что побои не действуют, следователь менял тактику. Преданного сажали на стул и продолжали допрос по-дружески, мягко, как бы желая добра. «Да пойми ты, дурья башка, ведь с тебя нужно совсем немного, сущий пустяк. Где ты брал книги или кто тебе их приносил?» Ответ был один – «Харе Кришна». Когда взбешенный следователь со всей силы пинал по стулу, я падал на пол. Меня начинали пинать сапогами. Оставалось только повторять мантру. Затем поднимали и сажали к стене. «Ты уйдешь отсюда завтра же! Я отпущу тебя! Ты знаешь, где печаталась литература?» Чего стоит твое упрямство? Завтра ты будешь на свободе. Ну, Харе Кришна, Харе Кришна. Терпение следователей было на пределе. К лицу уже подносили раскаленную электрическую плитку. Все, что мы могли делать, это только повторять Харе Кришна. Это укрепляло веру. Кришна становился ближе. Предать его мы не имели ни права, ни малейшего желания. Мы знали, что по нашему поведению будут судить обо всем учении и его последователях. Следователи легко меняли пытку за пыткой. Значит, бесполезно, хотя жжет сильно, попробуем еще раз. Телесные муки были просто невыносимыми. И хотя мы теоретически хорошо знали, что мы не тело, а душа, терпеть боль было выше человеческих сил. Следственная комната оглашалась дикими адскими воплями и криками. Шачисута сидел в камере, через бетонные тюремные стены были слышны истошные крики Сарабхавана. По телу непроизвольно то и дело пробегали мурашки, и волосы на голове вставали дыбом. Даже убийцы, бандиты и другие заключенные не могли спокойно этого выносить. «Это твой орет?» – спрашивали они. «Да, мой друг Гагик. Матерый, наверное». «Нет, что вы, мы не преступники, мы верующие. Вы же знаете, мы с Гагиком всю жизнь вместе учили, служили. Даже в тюрьму вместе попали». Через пытки проходили все преданные. Несмотря на изуверские избиения и использование раскаленных предметов, услышать что-нибудь кроме махамантры людям в погонах так и не удалось. Условия содержания в тюремных камерах тоже были жесткими. Из еды приносили только баланду. Заключенные брали порции. Первое время Шачисута вставал из-под одеяла и тоже шел за пайком. «Мне только хлеб!» – Шачисута смиренно протягивал руку за куском хлеба. Насморщик препятствовал. «Нет, ты бери все!» Шачисута мягко отказывался. «Я это не ем. Я просто не могу это есть». Тогда милиционер давал знак тюремщикам. «Гляди, какой принципиальный нашелся. Мы едим, а он не ест». «А ну ешь! Я не могу есть мясо. Это труп, я не буду». «Не будешь? А это мы сейчас посмотрим. А ну, ребята, давай мы его из ложки покормим». Затем раздавался громкий шум побоев. Когда все заканчивалось, Шачисута забирался под свое худое одеяло и повторял имена Кришны. Когда паёк приносили в следующий раз, он уже не вставал. Кто-нибудь из заключенных брал хлеб и кидал ему: «Держи свои 400 грамм». Шачисута брал хлеб, предлагал и с жадностью кушал. Заключенные неодобрительно качали головой. «За что сидит, непонятно. Почему не ест, непонятно. Ненормальный какой-то». Во время допроса следователь, как всегда, пытался найти слабые человеческие места. Пускалось в ход тонкое знание человеческой психики. «У вас, молодой человек, совсем не длительный срок. Но таким, как вы, в тюрьме тяжело. Не так ли? Зачем же вам все эти страдания? Вы так молоды. Сколько вам лет?» «Почти 23. Почти 23. Скажите, а зачем вы отказались от еды? Я не отказывался, я ем хлеб. 400 граммов хлеба для такого парня не маловато ли? Через неделю вы просто будете с ног валиться, а через две начнете падать в обморок. Хотя у вас есть возможность все исправить и выйти на свободу. Нужно только заполнить некоторые бумаги. В сущности, все уже готово. Вам нужно поставить подпись. Только подпись. Вот, посмотрите, молодой человек, вот здесь. О, Шачисута только качал головой. Такая непомерно дорогая свобода. Но где же она дорогая? Всего лишь росчерк на листе бумаги. Следователь держал ручку наготове. Он терпеливо ждал. Шачисута снова качал головой. Росчерк, отвергающий истину, отвергающий Кришну. Да что вы в самом деле? Как глупо! Неужели вы и вправду верите в этот бред? Бог, душа! Мало ли что написано в ваших книгах. Вы взгляните на вещи трезво. Вы – это вы. Вас можно видеть. С вами можно разговаривать. И вам, милый мой, дана одна жизнь. Так зачем вы добровольно меняете ее на страдания? Шачисута молчал. Следователю на какое-то время начинало казаться, что ему удалось переубедить Саркиса. Уверенный в своей правоте, он продолжал. Что дала вам ваша вера? Ведь вы стали белой вороной, преступником, человеком без будущего. Бог – это хорошая сказка для выживающих из ума старух. Но вы молодой и здоровый юноша. Неужели у вас нет веры в себя и свои силы? Зачем вы ищете кого-то? Все еще можно исправить. Ваши родные будут счастливы вашему освобождению. Наше государство прощает ошибки. Мы пойдем вам навстречу. Мы поможем вам найти свое место в обществе. Я вижу, мне удалось вас убедить. Если это так, я очень рад. Вот ручка, вот бумага. Вот здесь нужно расписаться. Шачисута медленно открыл глаза, как бы очнувшись от забытия. Неужели этот человек действительно мог подумать, что я откажусь от Кришны? От моего гуру Махараджа? От самых лучших в мире людей, преданных? От такого сладкого святого имени? От своей вечной души? Для чего тогда жить? Зачем тогда жить? К крайнему удивлению следователя он был непреклонен. Я все же думаю, что Бог есть, и каждый из нас есть душа. И забота о душе важнее заботы о теле. И все, что в этой жизни ценно и нужно, это идти к Богу, идти домой. После этой фразы глаза Шачисуты снова закрывались, а следователь молча опустил ручку в папку и захлопнул ее. Ослинное упрямство, я давал вам шанс, но вы его не захотели взять. И все, что вас ждет, это Сибирь. И отбывать свой срок вам придется до последнего дня. Шачисута отбывал наказание в исправительно-трудовой колонии общего режима в Оренбургской области. Он очень ослаб за время, проведенное в зоне. Баланду он так и не брал. Там всегда было что-то из убойных продуктов. Постоянно приходил к кухне и переворачивал пустые ящики в поисках картошки и хоть каких-то овощей. Если удавалось что-то найти, садился, доставал полкусочка хлеба, предлагал все это и ел. Хотя сидеть долго не давали, надзиратели грубо окрикивали его. «Чего расселся? А ну давай, работай!» Он еле вставал, но приходилось идти и работать со всеми вместе. Приходя в барак, Шачисута ложился на нары, немного отогревался и начинал читать мантру. Он очень часто писал письма. Письма для него были единственной ниточкой, связывающей его с тем миром, из которого его так грубо и так надолго вырвали. Из воспоминаний Триданди Даса. Уже после того, как Саркис и другие преданные были осуждены и отбывали срок наказания в местах лишения свободы, в Индии, в святом городе Маяпури, Парикеша Шасвами провел для всех осужденных советских преданных заочный обряд духовного посвящения. Саркис Аганджанян получил духовное посвящение и был назван именем Шачи Сутадас, или слуга сына матери Шачи, слуга лотосных стоп Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. А в это самое время Шачи Суту вызвали для осмотра. Он выглядел очень изможденным и постоянно кашлял. Врач внимательно послушал о легкие, думая, что в туберкулезный отряд. Шачисута был шокирован, но у меня нет этой болезни, не нужно меня в туберкулезный. А вашего мнения здесь никто не спрашивает. В этот же день Шачисуту с вещами перевели к туберкулезникам. Всю ночь он кашлял и молился. «О, Господь Кришна, ты так далеко преданные. Как хочу увидеть их! Как хочу я снова взять в руки Бхагавадгиту, четкий. Время тянется. Господи, сократи его. Кришна, Кришна, Кришна. Мне осталось совсем немного, но как я слаб. Пусть приедут за мной». Последнее время Шачисута очень много болел. Практически не мог работать. Но работать его заставляли наравне со всеми. Он вставал, пытался что-то делать и не мог. Надзирателю пришлось вызвать врача. После осмотра врач подтвердил, что работать Шачисута действительно не может. У него сильное физическое истощение. Лучше будет, если он отлежится несколько дней. Последние недели Шачисута все больше лежал на нарах. Когда приносили паёк, не притрагивался. Тихо бормотал мантру и прославлял своего гуру. Джая Вишнупад, Джая Гурудев. Иногда кашлял, а когда снова приносили паёк, отказывался. Я не буду, не хочу, дайте мне бумагу, я лучше письмо напишу. В один из таких последних дней Шачисута совсем не стал прикасаться к пайку своим 400 граммам хлеба. Из несъеденного серого лагерного хлеба он накатал четки для чтения святого имени Бога. Из старой пожелтевшей газеты сделал цветочную гирлянду. Тихо повторяя мантру Харе Кришна, он пытался сосредоточиться на своем духовном учителе. Передвигаться Шачисута мог к тому времени уже только ползком. Прилагая неимоверные усилия, он снял с себя тюремную одежду и с трудом вытащил из-под себя простыню. Затем обмотался простыней, как духовной одеждой тхоти. На исхудавшую, изможденную шею Шачисута одел бумажную гирлянду. На инициации гирлянда одевается. Он достал чудом уцелевшее маленькое черно-белое изображение Харикеши с вами, взял в руки хлебные четки, сел в медитативную позу лотоса и сосредоточился на повторении вечных имен Бога. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе. О всепривлекающий, о всерадующий Господь, о энергия Бога, займи меня преданным служением Тебе. Через какое-то время ему стало казаться, что тюремные стены исчезли, а тело наполнилось необычной легкостью. Суровая реальность растворилась, и вся его сущность погрузилась в иное, чистое и светлое бытие. В какой-то момент Шачисута вдруг смолк. Его чистые и красивые глаза смотрели прямо перед собой. С изможденного, совсем еще молодого лица сошли грубость и серость. Оно озарилось блаженной, сияющей улыбкой. Шачисута повторил Харе Кришну в свой последний раз. Вот так на тюремной больничной койке в возрасте 23 лет, по-йоговски скрестив ноги и погрузившись в созерцание духовной реальности, оставил тело чистый преданный Бога Шачисута Прабу. Он не дожил до своего официального освобождения 27 дней. Он освободился раньше. Его безвременная смерть стала тяжелым грузом для всех российских преданных. Многие из них просто проклинали Советский Союз. Эту страну ждет крах. Все рухнет. Они убили чистого преданного. Бог этого никогда не простит. СССР не ждет ничего хорошего. Преданные, особенно женщины, рыдали, не скрывая и не желая останавливать слез. Из воспоминаний Яги Девидаси. Шачисута был далеко не единственной жертвой репрессий и беззакония. Около 60 человек оказались осуждены и приговорены к разным до 5,5 лет сроком наказания. У Ольги Киселевой, Премавати Девидаси, на зоне родилась дочь моряка. Когда судили Ольгу, востоковеда, специалиста по лаосу, известную поэтессу, она была на 9-м месяце беременности. Ей дали 4 года. Она владела английским, а это значило, имела прямую связь с ЦРУ. Моряка родилась в тюремной больнице. Мать и новорожденную девочку тут же отправили отбывать срок в колонию. Там их разлучили, разрешив свидания по часу в день. Из-за плохого питания, ужасных условий содержания, а также нечеловеческого отношения, ребенок ослаб и вскоре умер. Нэнси Рейган, узнав о тяжелой судьбе русских кришнаитов и в частности Ольги Киселевой, до глубины души была тронута тяжелой участью верующих в СССР и обратилась к первой леди Советского Союза Раисе Горбачевой за помощью. Премавати была освобождена досрочно в 1986 году, а жизнь маленькой моряки прервалась навсегда. Саньясу Даса в психиатрической больнице просто закалывали лошадиными дозами галоперидола и других транквилизаторов. Таким способом советские психиатры пытались искоренить веру в Бога из сознания человека. Таким же пыткам подвергся и первый русский саньяси Ананта Шанти Дас Анатолий Пеняев. В одной из психиатрических больниц он был подвергнут нечеловеческим пыткам. Но сломать преданных было невозможно. Несмотря на неимоверные физические страдания, они оставались верны духовному учителю и Кришне. Большое спасибо за внимание. Харе Кришна. Может быть, у вас есть какие-то вопросы? Дело в том, что сознание Кришны – это не религия, это духовное знание. И если человек начал следовать этому знанию, он потерян для материального общества. Все, конченый человек. Он уже не обыватель этого мира, его нельзя эксплуатировать, как барана. И поэтому это преследовалось. Инакомыслие. Потому что все остальное было под контролем. А вот преданный – нет. Понимаете, в чем дело? Вот не под контролем и все. Как ни пытались будущего Бхактивидьяну Госвами Махараджа взять на контроль в КГБ, он не соглашался. Как его не шантажировали, мы тебя посадим, с работы тебя выгонят, ты будешь изгоем и все прочее. Он не пошел на контакт. Наоборот, его вера только укрепилась. Он сказал, что этот полковник КГБ был его вартманом Прадашика Гуру. То есть гуру, который указал путь. Почему? Потому что он говорил, ты общаешься с кришнаитами, доноси на них, мы должны знать обо всем. И при этом он очень нервничал. И тогда он задумался, Госвами Махарадж в будущем. Странно, я этих людей знаю. У них ничего материального нет. Их всего лишь несколько человек. Они вроде бы никакой угрозы Советскому Союзу не представляют. Это империя зла, которую все боялись в мире. Но если их КГБ боится, значит, что-то за этим есть. И очень серьезное. Мне нужно это узнать. КГБ не понимала, почему эти люди такие бесстрашные. Они же в Кришну не верили. А раз кто-то не с нами, тот против нас. Как был телесериал «Спрут» в свое время популярный. И были книги по этому телесериалу. И в одной из книг одна глава называется «Сотрем в порошок». Когда Катани выступал против мафии, против коррупции, говорили сильные мира сего, мы сотрем его в порошок. Так же и здесь. Там маленькая Сицилия, а здесь Советский Союз. А то, что они агенты ЦРУ и все прочее, КГБ прекрасно понимали, что это не так. Они же не дурачки там сидели, профессионалы высшего класса. Это так, для других, чтобы как-то оправдать это насилие. Брали преданную, привозили в кожевенный диспансер, показывали все анализы и говорили, если ты не откажешься от Кришны, мы сейчас тебе все это вколем. В психиатрических больницах есть хорошая книга про преданного, его воспоминания, как он в психиатрической больнице лежал, называется «Несгибаемый». Если врачи или медсестры видели, что преданный начинал шевелить губами, ему сразу такие вкалывали препараты, которые размягчают мозг, вымывают его. Поэтому приходилось мантру повторять в уме или под одеялом. Ананта Шанти Прабу, единственный ученик Прабхупады российский, первый саньяси Советского Союза, вышел из психиатрической лечебницы, проведя там 6 лет. У него волосы, ногти повыпадали, но он сиял. Он предавался постоянно. Они из тюрем выходили такие могущественные, так проповедовали мощно. Наоборот, писали гуру, что такое, сидели в тюрьме, все так было хорошо. Постоянно были на связи с вами, с Кришной. Сейчас вышли, все вроде бы хорошо с материальной точки зрения, но я теряю йогу, теряю связь с вами и с Богом, что такое, что делать? Потому что Кришны, Бога, нет там, где все хорошо. Кришна только там, где все плохо, где все трудно, все тяжело. И преданный предается. Он искренне молиться начинает. Тогда Бог проявляется. Бога нет в религиях, когда все чинно, благородно, все здорово в материальном плане. Там нет Бога. Бог только там, где есть жертва. самопожертвование ради блага других, потому что этого хочет Господь. С Кришной нет шантарасы, нейтральных отношений, благоговения, почтения. С Кришной с даси расы все начинается. Поэтому я всегда прошу преданных, не путайте бхакти с религией, не превращайте бхакти в религию. Бхакти-йога – это война, и в первую очередь война в сердце. Смертельный бой с собственным отвратительным материальным характером. Это бхакти-йога, преданное служение Богу. Иисус Христос так мощно проповедовал, и хлеба размножал, и мертвых воскрешал, и парализованные у него ходили. Лазарь, встань, иди, встал и пошел. О любви к Богу говорил. Распяли. За что? За преданное служение. Это было его служение Богу. Не очень сложное внешне. Но он прославился в веках. В Кали-югу всегда будут помнить о его подвиге самопожертвования. Вот это бхакти. Да будет воля Твоя, Господи, не моя. Как человек он не хотел этого. 33 года. Шачи-сути пробовал, вообще 23 был. Иисусу на 10 лет больше. Как человек он не хотел пыток, смерти на кресте, мучительной смерти. Представляете, вам очень больно, потому что вас прибили к кресту, и вы еще медленно задыхаетесь. Потому что у вас грудная клетка натянута, и живот напряжен, вы дышать не можете. Это медленный способ удушения. Голод, жажда, солнце светит, палит. Он не хотел этого. Просто представьте, в вашу руку вбивается гвоздь. Насквозь, ломая вот эти тонкие косточки кисти. Потом в другую. И не декоративный гвоздик, а такой, как шпалы забивают практически. А потом ступню на ступню ложат. И обе ступни пробивают гвоздем. Потом еще загибают их, чтобы вы не соскочили. И затылком не побьешься об этот крест, чтобы убить себя, либо хотя бы сознание лишить. Терновый венец, больно очень. И потом еще вешают вас в таком состоянии на 3 дня. И в таком состоянии вы молитесь за своих палачей, за своих гонителей, за своих хулителей. Вот это преданное служение. Вы им благо хотите. Вот это бхакти, любовь. Я себе все время это напоминаю. Проповедь – это проповедь себе просто при свидетелях. Вот это проповедь. Просто слушатели есть то, что ты себе говоришь. Просто неохота быть мелким, с мелким сердишком. Что-то про тебя не то сказали, не так посмотрели, не то сделали. Все, кровная месть. Себе напоминаешь сразу о великих вайшнавах. О том уровне, к которому ты должен идти. Хватит уже быть глупцом и негодяем, с мелкой душонкой, которая реагирует на все неприятные раздражители материального мира. Нужно очищать сердце, чтобы оно стало глубоким, как океан. А океан не волнуется, сколько бы рек в него не впадал. не выходит из берегов. Так и сознание великого вайшнава глубокое, чистое, любящее. Это очень сложно. Ну, можно? Если осторожно, не совершать оскорблений.
Меня прям лицо заволновало, прям так это, так действительно, действительно слез прям так. И я не могу такой вопрос задать, я почему-то думала, ну, спросить у вас, вот, почему вы именно такую лицо решили сегодня прочитать? Ну, кажется, вы сказали, да, или как-то, я не понимаю, почему такая действительно, вроде бы у нас субботный выход, скажем, приемники, мышцы, а тут, мне кажется, прям такая высота, такая, это... Пробивает действительно.
Себе напомнить. Да, себе. Поэтому говорится, что мы должны изучать жизнь великих святых всегда. Чтобы эти примеры стояли перед нашими глазами. Как в этой песне поется в фильме «Офицеры». И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Потому что примеры. Перед глазами есть. Дело не в каком-то высоком уровне. Дело в том, что высокий уровень есть. И нам даются средства его достижения. Вот и все. И все зависит от желания, от нашего желания. Хоть немного понять, что такое любовь. И захотеть ее обрести. Потому что только это дает счастье. Все остальное не дает счастья. А чтобы научиться любить, нужно стать бескорыстным слугой. И когда заглядываешь в свое сердце, ну уж, Господи, хорошо, что никто не видит. Но Бог-то видит. Кришна, помоги. Я хочу его очистить полностью через служение. И особенно это ярко так видно, потому что это практически наши современники. Иисус Христос, он далеко. Харидас Такур тоже. Даже его Прабхупада как-то далековато кажется порой. А здесь, вот-вот, в нашей стране, я уже был, мясо ел. А кто-то уже Кришне предавался и к Богу возвращался. Когда мы поймем, насколько мы больны материальной скверной, насколько наше сознание грязное, когда мы это поймем, мы захотим излечиться как можно быстрее. Через духовную практику. Потому что отвратительно с такой помойкой на сердце жить. Когда хоть немного что-то понимать начинаешь. Когда видишь перед собой живые примеры бескорыстия, служения. Пришел на даршан Бхакчитани Махараджу на фестивале. Махараджу должны были снимать какие-то швы, какую-то операцию небольшую делали. Тело же уже старое, за 60 лет. И так получилось, что в комнате был я и Махарадж. Я спросил: «Ваше святейшество, как вы себя чувствуете?» Он сказал: «Очень устал. Тело устало». И просто эти слова, простые слова, меня вдохновили. Человек очень устал физически, но он продолжает ездить по всему миру и служить другим. Потому что так хочет Бог и так хочет его духовный учитель. Все. Бескорыстие. Простые слова, но такая глубина бхакти-йоги в них. Я так благодарен Кришне, что он дал возможность их услышать. А гуру Махараджа я слышал его. Да любой духовный учитель может сказать про свое тело так. Но мы видим, какие они счастливые при этом. Какой духовный экстаз в них. Как только они начинают воспевать святое имя, мы чувствуем это блаженство духовного мира. Мы поем как ненормальные. И когда Махарадж перестает петь, мы кричим: «Киртан! Киртан! 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 Киртан!» Нам неохота останавливаться.
Мне как-то, наверное, местно, но местно, но я все-таки спрошу. Я живу, теперь, зная какой-то уверенностью в сердце, что Бог обо мне всегда позаботится.
выжженная ситуация. Почему они приняли себя такими? Почему Кришна, не знаю, не сделал так, чтобы им было легче, проще, чтобы они так не мучились и не страдали?
Что значит легче и проще? Разве можно самое дорогое, что есть во всех мирах, любовь к Богу, получить, заплатив копейки? Это вообще реально? Вы заходите в ювелирный завтра, выбираете самое дорогое колье бриллиантовое и ложите 5 копеек. Вам дадут это? Милицию вызовут. А вы хотите Кришна Према Бхакти обрести, вернуться в духовный мир, вырваться из тюрьмы материального мира, пролежав на диване? Зона успеха всегда за пределами зоны комфорта. У Госвами Махараджа есть потрясающий семинар, который называется «Стрела милости», где он рассказывает Махабарату, Бхагавадгиту, битву на Курукшетре. И мы знаем, что все воины, практически все, кто погиб на Курукшетре, вернулись в духовный мир. Они умирали, и образ Кришны был в их умах, потому что они видели его. И даже те, кто против Кришны сражался, против Арджуны, им было даже лучше, потому что они перед собой Бога видели и умирали с его образом в уме. Это может только Кришна делать, только сам Бхагаван. Его другие воплощения не могут это делать, отпечатываться в сознании человека. Но у этих людей была карма, так ведь? Там же не вайшнавы собрались, одни вайшнавы. Если бы только одни вайшнавы собрались, зачем им сражаться? И до смерти они бы киртан бы устроили. Там были материалисты. Но так как они получили эту великую удачу умереть в присутствии Бога, вернуться в духовный мир, то это для них стало осуществимо. Но у них оставалась карма. И чтобы эту карму уничтожить, их нужно было убить, чтобы они почувствовали вот эту боль пресмертную. Она не такая сильная, карма намного больше, чтобы очиститься от этой кармы. Но это были стрелы Арджуны, великого вайшнава, вечного спутника Господа. И так как Арджуна их убивал, либо Бимасена, то они получали эту милость. Стрела милости прилетала, втыкалась в грудь, они чувствовали эту боль. И так как эта стрела полетела от Арджуны, их карма сгорала. Щух. Они выходили из-под ее влияния и умирали, видя перед собой Кришну, либо помня ее. Это милость. Господь таким образом уничтожает остатки кармы, чтобы быстрее человека забрать. Если кто-то молится: «Кришна, я так устал в материальном мире, я хочу быстрее к тебе, пожалуйста». Кришна думает, у него столько кармы. Но так искренне просит, так искренне служит. Ладно, рак. И в огне этой боли преданный же предается со страшной силой, сгорает вся карма, и он возвращается к Богу. Ускорение процесса.
По-другому вообще никак.
А почему вы торопитесь-то? Прабхупада по этому поводу говорил обнадеживающие слова. Он сравнивал нас с маленьким ребенком, который подходит к продавцу мороженого. Говорит: хочу вот это мороженое. Выбирает самое большое, самое вкусное, самое дорогое. Она говорит, продавщица мороженого: 20 монет. А он считать даже не умеет еще. Он достает 3 монетки, которые родители ему дали. Для него это великое богатство. Он думает, что хватит. И очень искренне протягивает продавщица. Даже сдачу ждет. Она, умиленная его искренностью, дает ему мороженое и доплачивает из своего кармана 17 монет. Также и Прабхупада говорил: просто служите Кришне всю эту жизнь оставшуюся искренне. И я добавлю недостающее вам благочестие, чтобы вы вернулись в духовный мир. Все. Пусть у вас будет одна монета, Прабхупада добавит, если вы были искренни. Что от нас требуется? Много, что ли? Тут сидят родители. И вы от других родителей это видели, у которых есть маленькие дети. Вы приходите в гости, и родители в экстазе. О, наш сыночек или наша доченька сегодня такую картину нарисовала. Ты думаешь, может быть, это гений какой-то родился. И показывают такой ужасный рисунок. Безобразие сплошное. Мама, папа. Подписано даже. Такие головы огромадные, ручки маленькие, ножки маленькие. Ничего не понятно, что это папа ребенок подписал и безобразие нарисовал. Но родители так счастливы. Либо он сегодня сказал, мама. Он же там прошепелявил. Ей послышалось, потому что она хотела маму услышать. Отец говорит, он папа сказал. На самом деле. Либо ребенок что-то пропел, и родители в экстазе. Ребенок говорит, мама, дай я приготовлю что-нибудь. Мать берет какое-нибудь тесто, кусочек, дает, на, готовь. Ребенок же не успокаивается, говорит, поешь. Она улыбается, ест. Ей что, это нравится? Нет. Но она счастлива, потому что он очень старался, он очень искренний был. Так же и Кришна, мы-то что-то приготовили ему. Краснодарский рис. Сгущенку какую-то непонятную с консервантами. Что-то еще придумали. Картошку, которая около дороги росла, пропитанная выхлопами бензиновыми. Еще что-то сделали. Нам нравится. Но Кришне готовит Шримати Радхарани Ишода в духовном мире. И мы говорим, мой дорогой Господь Кришна, пожалуйста, прими эту пищу. Улыбаемся. Я старался. И что, Кришна не принимает? Принимает. Потому что видит эту искренность. Маленьких детей на кухню пустили, они там что-то соорудили, пожарили, сварили и Кришне. Кришна, поешь. Он думает, старались же мои дети. Ладно, поем. И у нас просад есть. Понимаете, в чем дело? Мы дети в духовной жизни. Но если мы проявим свою искренность, просто искренность для Бога хотим сделать, для гуру, то Господь примет, как отец. Еще и умилится. Ой, как здорово. Краснодарский рис. Тарбагатайская картошка. О, какую-то петрушку еще положили. Пластмассовую. Ну все, съест. Потому что он ест бхакти, любовь и преданность. Это его милость. Но почему? Потому что у нас есть искренность, мы что-то для него хотим сделать. Вот и все. Поэтому оставайтесь искренними для Кришны. И вы вернетесь к Кришне. Вас, конечно, там до кухни не допустят. Можете завтраки заворачивать. Не проблема. Бог не обращает внимания на внешнюю деятельность. Он смотрит на наше умонастроение. Если есть принцип анукули, анукули на Кришна, ну я все делаю, чтобы достать удовольствие Кришне, он с радостью принимает, откликается. Если мы помним о нем, он помнит о нас. Мы в сознании Кришны находимся, в его сознании. Мы хотим что-то для него делать и делаем, мы в поле его зрения. Как только перестали этого хотеть, все, растворились, он нас уже не видит. Потому что у нас желание самим наслаждаться. Все, мы исчезли из области видения Кришны. Сверхдуша, конечно, нас видит, Кшижада Кашая Вишну, видит, но Кришны уже нет. Поэтому просто продолжайте, говорил Прабхупада, и все будет хорошо. Будьте счастливы в преданном служении. Бог в помощь. Насколько человек предается мне, настолько я его вознаграждаю, он говорит Бхагавану. Больше предаетесь, больше вознаграждаю. Отдадите все, что у вас есть. У вас, конечно, почти ничего нет. Все это Богу принадлежит. Но даже то, что ему принадлежит, а вы считаете своим, вам выделено как ваша доля, отдайте ему, он отдаст себя. Единственное, что нужно отказаться от ложного чувства собственности и от ложного эго. Ложное я и ложное мое убрать, и все. А вот это самое трудное. Поэтому пророк Магомед говорил, нет битвы превыше той, что внутри, в сердце. Вот она, священная война, джихад, газават. По-настоящему война там, в сердце преданного происходит. Внешне просто помогает этому. Как бы трудно ни было, вспоминайте истории великих вайшнав. Махабарату вы же любите? Вот, вспоминайте. Вас никто на 12 лет в лес не выгоняет? Не раздевает на глазах у всех? Не пытается убить, сжечь? Почему вы на жизнь жалуетесь? Я не про вас, я вообще. Все хорошо, не гневите Бога. У вас все хорошо. Идите негритятам в Африке, расскажите, как вам плохо. Или к слепым, глухим, к немым, у кого рук, ног нету. Идите, расскажите, как вам плохо.
Очень отрезвляет. Серьезно, в детском престоле там же есть у них корпус, где инвалиды у них содержатся. Ходите хотя бы просто, даже не разговаривая с ним, просто зайдите, посмотрите, как они там содержатся. Вот я 8 лет проработала в обществе слепых. Что-то
не надо Бога гневить. Мы сегодня с Игорем разговаривали перед программой. Маленький секрет обсуждали. Что когда человек думает, что «Ой, у меня все плохо», сверхдуша Бог в сердце говорит: «Ты еще не знаешь, что такое плохо». И жизнь человека начинает ухудшаться. Когда же человек узнает из священных писаний, что все хорошо, он думает: «Как все хорошо у меня». Сверхдуша говорит: ты не знаешь, что такое, когда хорошо. И жизнь начинает улучшаться. И если даже не начинает улучшаться, то наше внутреннее состояние счастья увеличивается. И у нас все хорошо. На тюремных нарах, на больничной койке, в нищете, в хуле. Неважно. Все хорошо. Я с Богом. А скоро буду с Ним вечно. Как говорится в Библии, претерпевший до конца спасется. Нам терпеть недолго осталось. Вот девочка маленькая, вот ей подольше. Хотя кто его знает? Одна Амада же пришла несколько лет назад и мне жаловалась. Как хорошо вам, Арджуна Прабху, вы довольно-таки молоды. А мне уже лет много. Как плохо. Я говорю: подождите, подождите, давайте с другой стороны посмотрим. Во-первых, Прабхупада говорил, что старый – это не тот, кому больше лет, а тот, кто скоро умрет. И мы не знаем, кто из нас более старый. С другой стороны, я вам хочу парадигму изменить. Вам осталось максимум, по-хорошему, лет 20. Посвятите их преданному служению. 20 лет. На одной ноге простоять можно. А мне, судя по линии жизни, как минимум в два раза больше. И в любой момент я могу пасть жертвой Майи. Поэтому вы в более выгодном положении находитесь, чем я. Вот так размышляете? Она задумалась. Не воспылала радостью, конечно, может, еще не поняла. Какая разница, сколько лет осталось? Главное прожить их. Нужно не количество лет к жизни прибавлять, а качество. Духовное качество. Тогда мы будем успешны, тогда мы будем счастливы. Без разницы, сколько лет осталось. Проживите их в сознании Кришны. И в должный срок Кришна вас заберет. Глазом моргнуть не успеете. Что-то служили, служили, служили. Оп, что-то поменялось. Как-то намного лучше стало, веселее. О, Кришна. Не надейтесь, что вы будете идти, повторять святое имя, упадете, не больно ударитесь виском и даже не заметите, как окажетесь в духовном мире. Может быть такой вариант, но на каждого свой сценарий. Просто примите свою судьбу и вручите ее Кришне. Пусть он управляет ей. Я не вдохновлен идеей рака. И только же Богу известно, что с нами будет. Наша задача – желать служить ему. И все. Как Гургавинда Махарадж говорил, и план этот Кришны прими. Сейчас стали новые лекции Гургавинды с вами вылаживать с переводом на русский. Их много было на английском, а на русском мало. И сейчас стали выкладывать ВКонтакте. И на одной лекции Махарадж сидит, обращается к аудитории, и камера стоит чуть сбоку. То есть у него полупрофиль, полуанфас в камере, на экране. И он задает вопрос. Что нужно человеку, который тонет в океане материального мира, в океане материальных страданий? Что является непотопляемым кораблем, который спасет его? И в это время Махарадж поворачивает лицо к кому-то, кто сидит около камеры, и говорит, ты скажи, ответь на этот вопрос. И такое ощущение, что Махарадж прямо тебе задает. В шоке такой сидишь. Мысли теряются. Что сказать? И Махарадж говорит, садху санга, общение с вайшнавами, общение с преданными Богом. Непотопляемый корабль, который переправит вас на другой берег, духовный мир. Потому что правильная садху санга даст баджана крию, процесс преданного служения. Баджана крия даст анарха неврити, очищение сердца от нежелательных качеств, материальных качеств. Это придет нас к нишхе, твердой вере в преданное служение. Потом появится духовный вкус, потом появится привязанность к Кришне, когда нам не важно, Бог это или не Бог, мы к этой личности просто привязаны. Потом придет бхава, экстатическая любовь к Богу. А потом према, зрелая любовь к Богу. А с премой долго не живут. Смертельно для материального тела. Умрите от премы.
А почему раньше так сильно по-страшному, так на преданном издевали, или там мясо, ешьте, все?
Было указание. Ты не понимаешь, что ли, как мыслит демон? 16 углов Бхагавадгиты не читала? Этот был моим врагом, и я убил его. Так думает демон. Демону всегда нужно отомстить, чтобы посчитать, что я победил. Но он проиграл. Им нужно было на этих старших преданных показать, что вы на самом деле обладаете слабой верой. Чтобы все остальные раздохновились. Но они понимали, что по нам будут судить о Шриле Прабхупаде, обо всем движении. И самое главное, что те, кто идут за нами, они будут на это смотреть. Материалисты как говорят, когда встречаются с преданными? Хотя бы с одним, когда он приходит в их коллектив. Либо ты станешь таким, как мы, либо мы станем такими, как ты. Но они не хотят становиться таким, как он. Поэтому всячески пытаются его сбить с этого пути. Просто какой-то рабочий коллектив. Что же говорить о механизме, который просто перемалывал людские судьбы не одно десятилетие. Советский Союз. Прашипара надавал не такой Расундар Киджай. Она такой Тивайшнаврида Киджай. Шива Прабхупада Киджай. Гора Прямананда Хари Харибол. Шри Кришна Арпанамас. Хари Кришна.